Миллионеры пошли к поезду. Остап небрежно помахивал своим мешком, как кадилом. Александр Иванович улыбался глупейшим образом. Литерные пассажиры прогуливались, стараясь держаться поближе к вагонам, потому что уже прицепили паровоз. В темноте мерцали белые штаны корреспондентов. В купе на верхней полке Остапа лежал под простыней незнакомый ему человек и читал газету. — Ну, слезайте, — дружелюбно сказал Остап. — Пришел хозяин.
— Это мое место, товарищ, — заметил незнакомец. — Я Лев Рубашкин.
— Знаете, Лев Рубашкин, не пробуждайте во мне зверя, уходите отсюда. Великого комбинатора толкал на борьбу недоумевающий взгляд Александра Ивановича. — Вот еще новости, — сказал корреспондент заносчиво. — Кто вы такой? — Не ваше собачье дело. Говорят вам, слезайте и слезайте. — Всякий пьяный, — визгливо начал Рубашкин, — будет здесь хулиганничать. Остап молча схватил корреспондента за голую ногу. На крики Рубашкина сбежался весь вагон. Корейка на всякий случай убрался на площадку. — Деретесь? — спросил Ухудшанский. Ну-ну. Остапа, который успел уже хлопнуть Рубашкина мешком по голове, держали за руки Гаргантюа и толстый писатель в детской курточке. — Пусть он покажет билет! — надрывался великий комбинатор. — Пусть покажет плацкарту! Рубашкин, совершенно голый, прыгал с полки на полку и требовал коменданта. Оторвавшийся от действительности Остап тоже настаивал на вызове начальства. Скандал завершился большой неприятностью. Рубашкин предъявил и билет, и плацкарту, после чего трагическим голосом потребовал того же от Бендера. «Я не покажу. Из принципа», — заявил великий комбинатор, поспешно покидая место происшествия. «У меня такие принципы». «Заяц!» — завизжал Лев Рубашкин, выскочивший в коридор нагишом. — Обращаю ваше внимание, товарищ комендант! Здесь ехал заяц!
— Где заяц?
— провозгласил комендант, в глазах которого появился гончий блеск. Александр Иванович, пугливо притаившийся за выступом трибуны, вглядывался в темноту, но ничего не мог различить. Возле поезда возились фигуры. Прыгали папиросные огни и слышались голоса. «Потрудитесь предъявить, а я вам говорю, что из принципа. Хулиганство! Ведь верно? Ведь правильно? Должен же кто-нибудь ехать без билета!» Стукнули буферные тарелки. Над самой землей, шипя, пробежал тормозной воздух, и светлые окна вагонов двинулись с места. Остап еще хорохорился, но мимо него уже ехали полосатые диваны, багажные сетки, проводники с фонарями, букеты с шампанским вином, со старым и новым венгерским. Из рук вырвались клёцки из дичи и унеслись в ночь. Фрикандо, нежное фрикандо, о котором так горячо повествовал Остап, покинуло гремячий ключ. Александр Иванович приблизился. — Я этого так не оставлю, — ворчал Остап. — Бросили в пустыне корреспондента советской прессы. Я подыму на ноги всю общественность. — Корейка, мы выезжаем первым же курьерским поездом. Закупим все места в международном вагоне.
— Что вы? — сказал Корейка. — Какой уж там курьерский. Отсюда никакие поезда не ходят. По плану эксплуатация начнется только через 2 месяца.
Остап поднял голову. Он увидел черное абиссинское небо, дикие звезды и все понял. Но робкое напоминание Корейка о банкете придало ему новые силы. — За холмом стоит самолет, — сказал Бендер, — тот, который прилетел на торжество. Он уйдет только на рассвете. Мы успеем. Для того, чтобы успеть, миллионеры двинулись широким драмадерским шагом. Ноги их разъезжались в песке, горели костры кочевников. Тащить чемодан и мешок было не так, чтобы тяжело, но крайне противно. Погода они карабкались на холм со стороны гремящего ключа, с противной стороны на холм в треске пропеллеров надвигался рассвет. Вниз с холма Бендер и Корейка уже бежали, боясь, что самолет улетит без них.
Под высокими, как крыша, рельефными крыльями самолета ходили маленькие механики в кожаных пальто. Три пропеллера слабо вертелись, вентилируя пустыню. На квадратных окнах пассажирской кабины болтались занавески с плюшевыми шариками. Пилот прислонился спиной к алюминиевой ступеньке и ел пирожок, запивая его нарзаном из бутылки. «Мы — пассажиры!» — крикнул Остап, задыхаясь. «Два билета первого класса!» Ему никто не ответил. Пилот бросил бутылку и стал надевать перчатки с раструбами. «Есть места!» — повторил Остап, хватая пилота за руку.
«Пассажиров не принимаем», — сказал пилот, берясь за лестничный поручень. «Это специальный рейс».
«Я покупаю самолет!» — поспешно сказал великий комбинатор. «Заверните в бумажку!»
«С дороги!» — крикнул механик, поднимаясь вслед за пилотом.
Пропеллеры исчезли в быстром вращении. Дрожа и переваливаясь, самолет стал разворачиваться против ветра. Воздушные вихри вытолкнули миллионеров назад к холму. С Остапа слетела капитанская фуражка и покатилась в сторону Индии с такой быстротой, что ее прибытие в Калькутту следовало бы ожидать не позже, чем через 3 часа. Так бы она и вкатилась на главную улицу Калькутты, вызывая своим загадочным появлением внимание кругов, близких к Intelligence Service, если бы самолет не улетел и буря не улеглась. В воздухе самолет блеснул ребрами и сгинул в солнечном свете. Остап сбегал за фуражкой, которая повисла на кустике саксаула, и молвил: «Транспорт отбился от рук. С железной дорогой мы поссорились. Воздушные пути сообщения для нас закрыты. Пешком? 400 километров. Это не воодушевляет. Остается одно — принять ислам и передвигаться на верблюдах». Насчет ислама Корейка промолчал, но мысль о верблюдах ему понравилась. Заманчивый вид вагон-ресторана и самолета утвердил его в желании совершить развлекательную поездку врача-общественника. Конечно, без гусарства, но и не без некоторой лихости. Аулы, прибывшие на смычку, еще не снялись, и верблюдов удалось купить неподалеку от гремящего ключа. Корабли пустыни обошлись по 180 рублей за штуку. —
Как дешево! — шепнул Остап. — Давайте купим 50 верблюдов или 100.
— Это гусарство! — хмуро сказал Александр Иванович. — Что с ними делать? Хватит и 2.
Казахи с криками усадили путешественников между горбами, помогли привязать чемодан, мешок и провизию на дорогу, бурдюк с кумысом и 2 баранов. Верблюды поднялись сперва на задние ноги, отчего миллионеры низко поклонились, а потом на передние ноги и зашагали вдоль полотна восточной магистрали. Бараны, привязанные веревочками, трусили сзади, время от времени катя шарики и блея душераздирающим образом.
— Эй, шейх Корейка! — крикнул Остап. — Александр Ибн Иванович! «Прекрасна ли жизнь?»
Шейх ничего не ответил. И ему попался ледащий верблюд, и он яростно лупил его по плешивому заду саксауловой палкой.